студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать актуальные темы часа. Резерв есть, но расслабляться некогда. Думать об импортозамещении в транспортной отрасли необходимо уже сейчас. Так спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов охарактеризовал ситуацию сегодняшнего дня. По его словам, в России в импортозамещении нуждаются ключевые технологические цепочки, необходимые для создания эффективной техники. Обсудим перспективы отечественного авиа и автопрома. С нами на связи независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Скажите, 3-4 года, как отметил Сергей Иванов, можно еще прожить на старых запасах, но что имеется в виду под определением «старые запасы»? Можете пояснить?
Ну, это тот технологический запас, который, деталей, которые, может быть, есть, запчастей и прочего, да, которые необходимы для ремонтов. И плюс возможность разобрать часть самолетов на запчасти, которые, допустим, не востребованы и, скажем так, стоят у забора, что называется. Потому что у нас произошла ситуация, что объемы авиаперевозок сократились, и, естественно, потребности в воздушных судах тоже некоторым образом пересмотрены. Поэтому, да, 3-4 года это можно, используя, так сказать, имеющиеся как-то летать, а дальше нужно, конечно, уже, чтобы к этому времени были готовы, ну, либо, если не замена, то хотя бы частичная замена нынешнего парка.
Рассуждая об импортозамещении, на чем прежде всего необходимо сконцентрироваться, насколько велика сейчас зависимость России от импорта в авиа и автопроме?
Ну, давайте с авиапрома начнем. Дело в том, что мы, к сожалению, фактически, ну, отчасти по политическим причинам перешли на технику иностранных производителей, отчасти потому, что она была лучше, отчасти вот из-за политики. И сейчас, если у нас через 3 года все-таки это эмбарго сохранится и санкции не снимут, то летать будет, в общем-то, не на чем. Поэтому тут попытка либо возродить то, что уже было, какие-то наработки продолжить и делать новую технику, но, скажем так, возродить то, что было, да, можно там за 2-3 года, но это будет проблема в том, что производство, объем производства наращиваться будет гораздо дольше. И поэтому здесь, конечно, ситуация достаточно, ну, сложная, потому что, условно говоря, где-то инвестиционный цикл и конструкторский цикл, он занимает 5-7 лет для новой техники. Вот. А, соответственно, у нас этого времени, в общем-то, практически нет.
А для того, чтобы вот достичь необходимого объема производства, о котором вы упомянули чуть выше, потребуется сколько лет? Если говорить о том, что, в принципе, если останутся те же самые санкции по отношению к России, что не будет доступа к запчастям, не будет доступа к технологии, к технологиям, здесь о каких сроках может идти речь?
Ну, вы знаете, я сомневаюсь, что это можно сделать быстрее, чем за 10 лет, имея в виду, что все нынешние, чтобы заменить все эксплуатируемые ныне воздушные суда на отечественные. То есть, чтобы, ну, скажем так, вот если мы там 1000 судов эксплуатируем, то где-то вот 1000 и построить. А, кроме того, мы, допустим, не строим больших судов воздушных на данном этапе. Ну, то есть у нас не вся линейка как бы на данном этапе может быть замещена. Но над этим надо работать, поэтому вот раньше, чем через 10 лет, наверное, это не произойдет. Но тут есть вариант другой, что все-таки, во-первых, можно искать пути импорта и запчастей, и закупки воздушных судов через третьи страны, когда такой накал санкций, ну, спадет немножко, потому что через пару лет, я думаю, что мировую экономику мы не узнаем, и там будет, возможно, просто не до авиатранспорта. И он будет простаивать, ну, скажем так, много в каких странах и по причине падения доходов. И поэтому здесь мы сможем что-то приобрести. Вот. Но это все достаточно такое, как ситуация со многими неизвестными. И то, что, собственно, Сергей Иванов призывает не расслабляться, ну, наверное, он прав, потому что, ну, собственно говоря, несмотря на высокую неопределенность и, скажем так, большое количество задач, но надо все-таки как-то двигаться по их решению, потому что у нас, к сожалению, пока по каждой задаче, наверное, что-то начато, но мы очень мало завершенных.
Дмитрий, вот нам слушатели пишут в телеграм-канал, а в чем причины нарастить объемы за 3 года? Например, есть Ил-96-400, Ту-214СМ. Просто надо дать зеленый свет, и, в принципе, можно...
Ну, да. Вы знаете, это все очень хорошо, но...
На словах, да?
Да, как бы дать зеленый свет можно хоть сегодня, да, но дело-то... В чем? Вы можете построить, ну, там, 3 самолета, 4 в год.
Мощностей просто сейчас у России нет таких, чтобы можно было выпускать по 10, по 50, как авиакомпании.
Кадров нет. В основном нет кадров. И, скажем так, и тут же еще вопрос, надо самолет сделать качественно, чтобы он не падал, не ремонтировался каждые там полгода. У нас основная проблема – это квалифицированные кадры и отработанные технологические процессы. Потому что Россия, ну, традиционно в единственном экземпляре может сделать все, что угодно. Вплоть до подковать блоху, да, известно. Но когда мы выходим в серию, у нас возникают сложности. И вот, собственно говоря, эта давняя болезнь здесь еще накладывается на то, что в авиации, в принципе, она работала на пониженных оборотах, и просто, скажем так, подготовить кадры, обучить их, обеспечить, ну, скажем так, должный контроль технологических процессов, чтобы мы могли выпускать ни один, ни два, ни три самолета, а там 40-50, это, в общем, задача достаточно нетривиальная.
Допустим, что тоже придется достаточно много времени потратить на то, чтобы кадры подготовить, но а если по-другому подойти к этому вопросу, перекупить где-то, найти по всему миру клич кинуть, хорошие зарплаты дать, чтобы эти кадры приехали в Россию и быстренько все наладили?
Вы знаете, ну, это, наверное, возможно будет только в том случае, если во всем мире будет сильно плохо. Вот, условно говоря, ну, вы просто на себя примерьте, даже это в любой профессии, что если у тебя, в общем-то, дома все нормально, ну, тебе предлагают даже там зарплату чуть побольше, но переезжать в чужую страну, с чужим языком, в чужой климат, это, в общем, ситуация достаточно сложная, особенно у кого дети. Это надо менять школу, но образ жизни. То есть это достаточно такое решение непростое. И эффективный перекуп, ну, так сказать, вот эффективный экспорт иностранных специалистов, если мы даже возьмем со времен Петра и Екатерины, он был в основном, когда в Европе, ну, или там в тех местах, где мы их закупали, было плохо. Mm-hmm. Если там начинают социальные потрясения, то да, но это нельзя гарантировать, во-первых, по графику, во-вторых, в должном объеме, потому что... Ну, скажем так, специалисты из Европы в Россию поедут, наверное, в последнюю очередь. Они поедут в Латинскую Америку, они поедут там еще куда-то, на Ближний Восток, возможно, ну и так далее. Поэтому здесь, к сожалению, ну, и опять же, уповать на закупку, ну, это можно закупить какие-то отдельные позиции, каких-то уникальных специалистов и так далее, и так далее. Ну, на самом деле у нас пример футбола российского хорошо это показывает. Мы им платили много денег и достаточно неплохим специалистам, но они частично не прижились, частично отработали, но...
А тут, в принципе, можно и автопром вспомнить, тот же АвтоВАЗ, да, в Тольятти, да. Тоже такой пример показывает.
Абсолютно та же история. То есть вопрос в том, что и нужно, так сказать, устанавливать и на новый качественный уровень выводить с отечественную инженерную школу, а это вопрос и образования сверху донизу, начиная с профтехучилища, это и вопрос... Вообще говоря, оплаты и статуса инженера, скажем, потому что инженерная школа развивается хорошо, когда у вас инженер – это, ну, почетная профессия. Ну, какой такой пример привести? В российской, там, дореволюционной вот табели о рангах, допустим, инженер-путеец – это был просто, ну, очень, очень уважаемый человек и очень обеспеченный. А сейчас инженер-путеец – это, в общем, ну, ничего особенного. Соответственно, и нет большого желания в эту профессию идти у молодежи, например. То есть тут такой комплекс вопросов, который требует перестройки и образования, и культуры, и социальных каких-то моментов, связанных с тем, что у нас все-таки были в последнее время символами успеха совершенно люди не созидательных профессий, какие-нибудь блогеры, звезды шоу-бизнеса, финансовые спекулянты и так далее. То есть это такая, чтобы все-таки технологический прорыв обеспечить не только в авиации, а вообще везде, он требует вообще изменения умов.
Да, тут нам еще
пока еще не готовы.
Напоминают, что и с авиадвигателями могут возникнуть проблемы, имеется в виду с количеством их количества. И еще слушатели нам пишут, что кадры еще живы, и просто многие на пенсии, многие перешли в другие отрасли, нужно дать клич. Например, генконструктор Ту-214 жив-здоров, если, в принципе, его попросить, вряд ли он откажет. Ну и если говорить о самолетах, все правильно также подтверждают наши слушатели, что это не 3-4 самолета в год, конечно, надо как минимум 100 для того, чтобы обеспечить действительно растущий авиапарк и растущие внутренние авиаперевозки в России. В автопроме сейчас ситуация, скажем так, может быть, условно говоря, проще, чем в авиапроме?
Вы знаете, ситуация в автопроме, опять же, там можно тоже говорить о кадрах, но понимаете, какое дело? У нас ведь до того, как мы, собственно, отдали свой автопром иностранным концернам, мы где-то лет 15-20 пытались вкладывать деньги в отечественную промышленность, в АвтоВАЗ, там, «Москвич» и так далее, когда он еще был АЗЛК. Проблема такая, что они, в общем-то, себя вели примерно как авиаторы, ну, скажем так, до гражданской авиации, я имею в виду, до вот этой всей истории с санкциями. Они с удовольствием деньги осваивали, но выхлоп давали очень скромный. И здесь тоже это проблема, но это проблема менеджмента, потому что, опять же, это культура скорее даже и производства, и управления. Потому что что сделали очень важную вещь иностранные концерны, они, в общем-то, прекратили, ну, тот, кто скажет, вот такой бардак и воровство, которое просто имело место на отечественных автозаводах. Сейчас с их уходом все это может вернуться, и таким образом это при наличии даже ресурсов и каких-то технологий, в общем, сохранение старых моделей, если мы там упростим модели и не будем там пытаться гнаться за новинками конструкторской мысли, а просто делать добротные, так сказать, реплики того, чего мы можем делать. Это тоже есть проблема, потому что, к сожалению, вот культура производства, она утрачивается очень быстро. И как раз носителями ее были в значительной степени иностранные менеджеры, которые, ну, просто, которых для этого-то и подбирали, в общем. Поэтому здесь надо посмотреть, как это будет. Плюс, опять же, надо иметь в виду, что автопром сейчас развивается в направлении электротранспорта. И вообще говоря, есть у них, как скажем, какая-то мысль о том, что нынешнее, так сказать, вот технологическое поколение автомобилей, оно уже экономически, ну, то есть его дальше совершенствовать невозможно, потому что они становятся все сложнее и все дороже, а покупательная способность не растет. И поэтому здесь какие-то вот ищут инновации, так или иначе, причем такие в смежных отраслях, там, электромобили и какие-то там...
Авиамобиль тот же самый, да?
Да, да, да. Поэтому, но опять же, это все упирается в то, что если мы пропустим тоже этот момент, ну, скажем так, своевременно не проинвестируем в неокры и не займемся этой проблемой, именно в том, в чем мы сильны, как-то придумать, изобрести что-то и так далее, то мы можем тоже этот момент упустить, и наши заводы, конечно, они будут работать, но это будет, в общем, да, что-то вроде китайских автомобилей 10 лет назад.
То есть, Дмитрий, ну да, спасибо вам огромное за ваше пояснение, уточнение. Все-таки будем надеяться на лучшее, что и авиапромы, и автопром российские смогут, скажем так, стать более устойчивыми отраслями отечественными. Спасибо вам огромное еще раз. Независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов был на связи со студией «Радио Спутник».